Здравствуйте, коллеги! Тема нашего урока – лишайники. Лишайники – организмы довольно странные. Ну, хотя бы потому, что про них трудно сказать, один это организм или сразу несколько. Ну, впрочем, давайте по порядку. Итак, лишайники появились на нашей планете довольно давно. Хотя точно, когда они появились, палеонтологи не знают. К сожалению, это остается загадкой. Самая ранняя находка лишайников – это примерно 400 миллионов лет тому назад. Давно это или недавно? Ну, чтобы точнее ответить на этот вопрос, чтобы понять, кто жил в то время на нашей планете, стоит посмотреть тему «Геохронологическая шкала». Ну, сейчас я только скажу, что в то время динозавров еще не было. Это раньше, чем на Земле появились динозавры. Лишайники нам знакомы. Когда мы идем, например, по улице, мы можем увидеть их в виде желтых или серых пятен на стенах домов, на фонарных столбах, на коре деревьев. Лишайники по своему внешнему виду бывают трех видов. Как говорят ученые, у них бывают три жизненные формы. По порядку рассмотрим. Бывают лишайники, которые очень плотно прирастают вот к тому месту, на котором растут, чаще всего к камушку. Они похожи на накипь в чайнике. Вы знаете, если чайником долго пользоваться, на его стенках возникает особая корочка, накипь. Ее даже трудно отскрести от чайника. Накипные лишайники так плотно прирастают к камушку, что их тоже трудно, как накипь, отскрести. Вот поэтому их и назвали, эту форму назвали накипные лишайники. Есть лишайники другого вида. Их тела выглядят как плоские слои, немножечко напоминающие листья. За это вот такие вот лишайники назвали листоватыми. Листоватые лишайники – самые частые лишайники в наших краях, в средней полосе России. Чаще всего вы как раз и можете увидеть вот такие серенькие лишайники. Они называются пармелия. И такие желтенькие – ксантория. Если идешь по лесу и видишь пармелию и ксанторию на стволах деревьев, то можно представить себе, как будто лесной дух, хозяин леса, награждает деревья за какие-то неведомые нам заслуги золотыми или серебряными медалями, золотой ксанторией или серебряной пармелией. Итак, это лишайники по форме листоватые. И, наконец, бывают лишайники, которые приподнимаются над тем местом, на котором растут, в виде небольших, ну, как бы веточек, небольших таких цилиндриков. Вот перед нами один из таких лишайников. За такие приподнимающиеся веточки эти лишайники названы кустистыми. Действительно, немножко на кустик похожи. Надо сказать, что кустистые лишайники – это самые сложно устроенные лишайники. И еще, имейте в виду, между этими жизненными формами существуют промежуточные переходы. Лишайники, в общем-то, довольно разнообразны. Жизненные формы лишайников – это, как бы сказать, организменный уровень организации. Стоит посмотреть на лишайники и на более мелком уровне организации, так сказать, с увеличением. Под микроскопом мы увидим самую важную странность лишайника. Это не просто организм, это организм составной. Он состоит из гриба и водорослей. Гриб, как мы изучали в теме грибы, царство грибов. Гриб – это переплетенные нити. Водоросли, в случае с лишайником, это одноклеточные, крохотные существа. Водоросль, конечно, не одна. Гриб оплетает своими нитями сразу множество водорослей, можно сказать, целую колонию водорослей. Напоминает все это сети, рыболовные сети, в которых рыбками попались одноклеточные водоросли. Можем нарисовать это поподробнее. Переплетенные нити гриба с наружных частей сплетаются довольно плотно. А в средних частях лежат свободнее, или, как говорят ученые, лежат рыхло. Нити гриба, которые лежат плотно в наружных частях, называются корой лишайника. Средняя часть лишайника с рыхло лежащими гифами, нитями гриба, называется сердцевиной. Где же здесь могут быть водоросли? Одноклеточные водоросли представляют собой вот маленькие шарики, и располагаются они, по возможности, в верхних частях тела лишайника, поближе к наружной коре. Ведь в наружных частях лишайника можно получить гораздо больше света, а водоросли – это растения, которые, собственно говоря, с помощью света и питаются фотосинтезом. И вот перед нами строение лишайника под микроскопом. Наружная кора, внутренняя кора, сердцевина и некоторое количество водорослей, которые здесь оплетены нитями гриба. Давайте теперь посмотрим на лишайник как бы на другом уровне организации, на более мелком. С помощью увеличения посмотрим на его тело. Лишайник – удивительный организм, и именно под микроскопом вся его странность и удивительность как раз и видна. Это организм составной. Он состоит из гриба, а гриб, мы помним, это переплетенные нити. Посмотрите об этом в теме «Царство грибов». И еще он состоит из водорослей, из многих водорослей, целой колонии. Но водоросли в его составе одноклеточные, крохотные, маленькие, округлые существа. Как это выглядит? Гриб, повторюсь, переплетенные нити. Вот мы можем сюда выложить некоторое количество ниточек, переплетенных так же, как у гриба в лишайнике. Если мы возьмем кусочек пластилина, то мы можем из этого пластилина вылепить шарики одноклеточных водорослей. Вот они. Одноклеточные водоросли располагаются там, где посветлее. Они стараются оказаться в наружных частях лишайника. Точнее сказать, рядом с тем местом, где поплотнее переплетены ниточки гриба, рядом с его наружной корой. Наружная кора – место переплетения нитей гриба. Есть и кора внутренняя, там, где тоже ниточки переплетены поплотнее. А центральная часть лишайника, там, где посвободнее лежат нити гриба, называется сердцевина лишайника. Надо еще заметить, что вместо зеленых водорослей, одноклеточных водорослей, в состав лишайника могут входить другие фотосинтезирующие организмы – цианобактерии. О них мы говорили в теме бактерий. Вот мы посмотрели на лишайник без увеличения, посмотрели, как он выглядит под микроскопом. Теперь надо обсудить, какова же его жизнь, какова его жизнедеятельность или, по-научному говоря, физиология лишайника. В первую очередь нужно понять, как друг с другом соотносятся два таких разных его компонента – грибы и целая колония одноклеточных водорослей. Ну, отношения между ними, сразу скажу, в целом хорошие, нормальные отношения. Даже они помогают друг другу. Ну, во-первых, гриб. Гриб своими переплетенными нитями, как губка, умеет впитывать влагу. Чаще всего это влага от дождя или буквально это вот роса поутру. Часть впитавшейся влаги он передает водорослям. Ну, а что могут водоросли дать взамен? В первую очередь это питательные вещества. Водоросли – фотосинтезирующие организмы. С помощью солнечного света, воды и углекислого газа они получают себе питание. Часть этого питания они отдают грибу. На первый взгляд все это можно назвать симбиозом, то есть обоюдополезным сосуществованием двух организмов. Это почти так. Но при внимательном изучении лишайника оказалось, что гриб периодически просто поедает своими нитями, поедает, высасывает одноклеточные водоросли. Лучше это назвать не столько симбиозом, обоюдополезным сожительством, сколько умеренным паразитизмом гриба на водоросли. Это еще может напоминать немножко, знаете, пастуха, который пасет овечек, он заботится о них, он ухаживает за овечками, но он иногда этими овечками еще и питается. Вот примерно так лишайник устроен. Пастух – это у нас гриб, а его овечки – это его водоросли, за которыми он ухаживает, но иногда их поедает. Впрочем, надо признать, что сейчас биологи слово «симбиоз» вообще-то трактуют довольно широко. С точки зрения современной биологии слово «симбиоз» означает не только обоюдополезное сосуществование двух организмов, но и практически любое совместное проживание двух живых существ. В этом смысле можно сказать, что между лишайником и грибом симбиоз, но выраженный в виде умеренного паразитизма. Так будет немножко точнее. Для того, чтобы еще лучше понять и запомнить отношения между грибом и его водорослями, давайте вот на нашей схеме нарисуем просто две стрелочки. От гриба я поставлю стрелочку к водорослям. Гриб дает водорослям воду. А от водорослей стрелочку к грибу, к его нитям. Водоросль дает грибам еду, питание. Вот мы разобрались с этим вопросом, как относятся два компонента лишайника друг к другу. Теперь важно поговорить о размножении лишайника. Ну, действительно, если гриб будет размножаться отдельно, а водоросль отдельно, то единого целого лишайника при этом ведь не получится. Для того, чтобы лишайник размножался, необходимы какие-то специальные способы решения этой непростой проблемы. Как это происходит? Ну, во-первых, в основном лишайник размножается вегетативно, то есть частями своего тела. Иногда просто кусочек лишайника подсыхает, его уносит ветер, он остается в каком-то другом месте, если условия благоприятные, он там начинает расти. Есть более хитрый способ. На поверхности лишайника могут вырастать особые тоненькие волоски. Если посмотреть вот через микроскоп на эти волоски, мы увидим нити гриба, которые оплели несколько мелких водорослей. Когда лишайник подсыхает, эти волоски легко обламываются. Ветром они переносятся на новое место, и там приживаются, там вырастает новый лишайник. Ну и, наконец, есть еще один способ. У лишайника внутри, под наружной корой, образуются особые комочки. Под микроскопом можно увидеть. Эти комочки напоминают птичьи гнездышки. Только вместо веточек – нити гриба, а вместо отложенных яиц – крохотные, округлые, зеленые, одноклеточные водоросли. Эти комочки настолько маленькие, что они могут, как обычная пыль, переноситься ветром. Через любую трещинку в теле лишайника они могут вываливаться наружу, высыпаться, и точно так же ветром переноситься на какие-то расстояния, там приживаться. Надо сказать, у лишайников есть еще и половое размножение. Ученые недавно его открыли, и этот вопрос еще мало изучен. Рассмотрим теперь роль лишайников в природе. Очень важно, что лишайники умеют расти на весьма неблагоприятных местах. Выносливее лишайников, неприхотливее лишайников, пожалуй, могут быть только некоторые бактерии. В частности, лишайники могут расти на, например, голых скалах, на камнях. И этим они готовят место для жизни для других организмов, что очень важно. Кроме того, лишайники могут расти в большом количестве в суровых условиях Арктики, в тундре. В тундре практически вся почва покрыта лишайниками. А из этого мы можем сделать еще один вывод. Лишайники служат пищей для тех животных, которые в тундре водятся. Ну, не для всех, конечно, для растительноядных. Например, для северных оленей. И поэтому мы можем сказать про вторую роль в природе. С лишайников могут начинаться цепи питания. Они участвуют в цепях питания. Стоит поговорить и про роль лишайников для человека. Действительно, человек научился использовать некоторых из них. Например, есть несколько съедобных лишайников. Про один из таких съедобных лишайников есть даже сюжет в Библии. Вот послушайте. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. Поутру лежала роса около стана, роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Такой случай вполне мог произойти. Действительно, в пустыне растет особый лишайник. Его сейчас называют лишайниковая манна. Если в пустынях поднимается сильный ветер, он может поднять этот сухой лишайник вверх, а когда ветер затихает, лишайник опускается на землю, буквально падает с неба. Вполне возможно, что именно этот случай описан в Библии. Этот лишайник потом и назвали манной небесной, а нашу манную крупу назвали по сходству с тем лишайником. Но имейте в виду, коллеги, манная крупа делается из пшеницы, а вовсе не из какого-нибудь лишайника. Есть еще одно применение лишайников. Лишайников, как мы уже говорили, очень много в тундре. Если бы их там не было, в тундре не могли бы водиться северные олени. А ведь северные олени для северных народов – это и транспорт, и еда, и даже жилище. Ведь яранги и юрты покрывают шкурами северных оленей. Получается, без лишайника и люди не могли бы жить в тундре. Название этого лишайника – ягель. Но есть и другое, немножко неточное – оленей мох. Не будем забывать, коллеги, мох – это растение. Лишайник – это совершенно другой организм. Пусть вы будете знать оба названия, но, пожалуйста, не будем путаться. Ягель, оленей мох – это лишайник, а вовсе не мох на самом деле. А еще, коллеги, помните нашу фантазию про золотые и серебряные медали? Действительно, лишайники бывают окрашенными, а это значит, из них можно делать краски. Ну, так люди и научились делать из некоторых лишайников краски, действительно. Но есть одно удивительное вещество, одна совершенно волшебная краска, которую из лишайников получают, называется она лакмус. Этой краской нельзя ничего покрасить, честно вам признаюсь, но зато эта краска умеет менять свой цвет. По-научному такие краски называются индикаторами, и вы с ними познакомитесь в курсе химии. У меня есть немножко лакмуса. Этот порошок мы растворим в некотором количестве воды. Надо немножко поболтать. Лакмус не очень хорошо растворяется в воде, но понемножечку, вы видите, вода приобретает вот такой вот фиолетовый цвет. Это именно цвет растворенного лакмуса. Если мы сейчас капнем сюда что-нибудь кислого, вот у меня лимон есть, например, то он изменит свой цвет. Попробуем. Прямо у вас на глазах. А можно попробовать сделать обратное. Кое-что добавить сюда, чтобы он снова стал таким же фиолетовым. Для этого нужно добавить соду. Пробуем. Не обращайте внимания на пену, коллеги. Что здесь происходит, вы узнаете на уроках химии. А сейчас просто вам видно, что лакмус снова становится фиолетовым, каким и был изначально. Итак, коллеги, наше занятие по лишайникам подходит к концу. Подведем итоги. Лишайники – существа составные, составные организмы. Их компонентами являются гриб и колония одноклеточных водорослей. питаются лишайники следующим образом. Водоросли питаются с помощью фотосинтеза, а гриб поедает водоросли, и мы называем это умеренным паразитизмом. Лишайники неприхотливы. Они растут в сложных условиях, например, в тундре или на голых скалах. Размножаются лишайники частями тела. Мы называем это вегетативное размножение, хотя для лишайников известно и половое размножение тоже. Лишайники возникли в далекие времена. Самая давняя находка лишайников датируется 400 миллионов лет. Хотя, скорее всего, лишайники возникли на нашей планете и раньше. На этом мы заканчиваем наше занятие по теме лишайники. Спасибо за внимание, коллеги.